Радио «Вера» представляет.
Андрей Иванович Тентетников не мог бы никак рассказать, как это случилось, что с первого же дни он стал с ней так, как бы знаком был вечно. Неизъяснимое, новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась. Халат на время был оставлен. Не так долго копался он на кровати, не так долго стоял Михайло с рукомойником в руках. Растворялись окна в комнатах, и часто владетель картинного поместья долго ходил по темным излучинам своего сада и останавливался по часам перед пленительными видами на отдаление. Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно, но совершенно сойтись между собою они не могли. Разговоры у них всегда оканчивались спором и каким-то неприятным ощущением с обеих сторон. Генерал не любил противоречия и возражения, хотя в то же время любил поговорить даже и о том, чего не знал вовсе. Тентетников со своей стороны тоже был человек щекотливый. Впрочем, ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался до тех пор, покуда не приехали гостить их генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина. Одна вдова, другая старая девка, обе фрейлины прежних времен, обе болтуньи, обе сплетницы, не весьма обворожительные любезностью своей, но, однако же, имевшие значительные связи в Петербурге и перед которыми генерал немножко даже подлечил. Тентетникову показалось, что с самого дня приезда их генерал стал к нему как-то холоднее. Почти не замечал его и обращался как с лицом бессловесным или с чиновником, употребляемым для переписки, самым мелким. Он говорил ему то «братец», то «любезнейший», и один раз сказал ему даже «ты». Андрея Ивановича взорвало. Кровь бросилась ему в голову. Скрипя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем, как пятна выступили на лице его, и все внутри его кипело: «Я должен благодарить вас, генерал, за ваше расположение. Вы приглашаете и вызываете меня словом «ты» на самую тесную дружбу, обязывая меня также говорить вам «ты». Но позвольте вам заметить, что я помню различие наше в летах, совершенно препятствующее такому фамильярному между нами обращению». Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько не связано, что слово «ты» было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку «ты». О чине своем он не упомянул ни слова. Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было перед ним блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали еще сумрачней. Байбак сызнова залез в халат свой. Все поворотило сызнова на лежанье и бездействие. В доме завелись гадости, беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щегреватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощение гостю. И до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но даже чуть не клевали домашние куры. Бессильно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки, или же выписывал «милостивый государь» с восклицательным знаком, всеми почерками и характерами. А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими острыми чертами, с приподнятой легкой прядью волос, упадавшей из-под гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, как бы летевшую, и в изумлении видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета не мог бы написать никакой живописец. И еще грустнее становилось ему потом, и, веря тому, что нет на земле счастья, оставался он на целый день скучным и безответным. Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг, в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе движение и некоторую суету. Поворчонок и поломойка бежали отворять вороты, и в воротах показались кони, точь-в-точь, как лепят или рисуют их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посередине. Свыше их на козлах кучер и лакей в широком сюртуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная легкая бричка. Господин, необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека. Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок, затеяли какое-то филантропическое общество под верховным распоряжением старого плута и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвования собирались с великодушных членов неимоверные. Куда это все пошло, знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей. Добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга, но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией. А потому не мудрено, что хотя и вышедший, и разорвавший всякие сношения с благодетелем человечества, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко, не без страха глядела на теперь на растворявшуюся дверь. Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок. В коротких, но определительных словах изъяснил, что же издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью, что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии промыслов и разнообразии почв, что он увлекся картинностью местоположения его деревни, что, несмотря, однако же, на картинность местоположения, он не дерзнул бы никак обеспокоить его неуместным заездом своим, если бы не случилось что-то в бричке его, требующее руки помощи со стороны кузнецов и мастеров». Что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтение. Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ножкой и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика. Андрей Иванович подумал, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый-профессор, который ездит по России за тем, чтобы собирать какие-нибудь растения или даже предметы ископаемые. Он изъявил ему всякую готовность споспешствовать, предложил своих мастеров, колесников и кузнецов для поправки брички, просил расположиться у него, как в собственном доме, усадил обходительного гостя в большие вольтеровские кресла и приготовился слушать его рассказ, без сомнения, об ученых предметах и естественных. Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Заговорил о превратностях судьбы. Уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду ветрами. Упомянул о том, что должен был переменить много мест и должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, из чего Тентетников мог видеть, что гость его был скорее практический человек. В заключение всего он высморкался в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слыхивал. Подчас попадается в оркестре такая пройдоха-труба, которая, когда хватит, покажется, что крякнула не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вслед за ним воспоследовало благоухание одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутием носового батистового платка.
Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел. Как видно, не без бури тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии, но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под ножку ножку, когда садился в кресло, еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выражениях, более умение держать себя и более такту во всем. Белее и чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то, что был он с дороги, ни пушинки не села к нему на фрак. Хоть на именинный обед щеки и подбородок выбриты были так, что один разве только слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью и круглотой их. В доме произошло преобразование. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Из брички стали выносить поклажу. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид. Комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета. Комната, определенная быть кабинетом, но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола. Один письменный перед диваном, другой ломберный между окнами у стены, третий угольный в углу между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидную мебелью. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно панталоны под фрак, панталоны под сюртук, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака. Жилеты же белого пике и летние брюки отошли к белью в комод. Все это разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги. Сапоги не совсем новые, сапоги совсем новые, сапоги с новыми головками и лакированные полусапожки. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком, так, как бы их там вовсе не было. На столе перед двумя окнами поместилась шкатулка. На письменном столе перед диваном портфель, банка с одеколоном, сургуч, зубные щетки, новый календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне. Белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан, по опростании его, был тоже подсунут под кровать. Сабля поместилась также в спальне, повиснувши на гвозде невдалеке от кровати. Та и другая комната приняли вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В вестибульной комнате покушался было утвердиться на время запах служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало. В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменениями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный, но опасения были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо, именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Словом, выронил слов немного, но значительных. В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил, не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его, с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал, в то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие. Вынимал, например, из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, в подобие того, как земная сфера обращается около своей оси, или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какой-нибудь ни то ни сё. Словом, он не мешал хозяину никак. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить», — говорил про себя Тентетников. «Вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно приятных, людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно прожить век и не поссориться, я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей». «Вот первый, единственный человек, которого я вижу!» Так отзывался Тентетников о своем госте. Чичиков, с своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть хотя на месяц в прекрасной деревне, ввиду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости в зелени, что свежести в воздухе, что птичьего крику в садах, рай, радость и ликованье всего. Деревня звучала и пела, как будто новорожденная. Чичиков ходил много. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, ввиду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от разлития воды, или же вступал во враги, где едва начинавшие убираться листьями дерева, отягчены птичьими гнездами, оглушенные карканьем ворон, разговорами галок и граньями грачей, перекрестными летаньями, помрачавшими небо, или же спускался вниз к поемным местам и разорванным плотинам, глядеть, как с оглушительным шумом неслась повергаться вода на мельничные колеса. Или же пробирался далее к пристани, откуда неслись вместе с течью воды первые суда, нагруженные горохом, овсом, ячменем и пшеницей. Или отправлялся в поля на первые весенние работы, глядеть, как свежая арань черную полосою проходила по зелени, или же как ловкий сеятель бросал из горсти семена ровно, метко, ни зернышко не передавши на ту или другую сторону». Толковал и говорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником, и что, и как, и каковых урожаев можно ожидать, и на какой лад идет у них запашка, и поскольку хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью, словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду пущенье, нераденье, воровство, немалые пьянства. И мысленно говорил он сам себе, какая, однако же, скотина Тентетников. Запустить так имение, которое могло бы приносить по малой мере 50 тысяч годового доходу. И, не будучи в силах удержать справедливого негодования, повторял он решительно: скотина. Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому, ну, то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свежая белолицая бабенка, может быть, даже из купеческого сословия, впрочем, однако же образованная и воспитанная так, как и дворянка, чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главная, но почему же, если уже так заведено, зачем же идти противу общего мнения? Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых, резвунчик-мальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком, чтобы не было стыдно и перед отечеством. Представлялось ему даже и то, что недурно бы и к чину некоторое прибавление. Статский советник, например, чин почтенный и уважительный. И много приходило ему в голову того, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты. Теребит, дразнит, шевелит его, и бывает ему любо даже и тогда, когда уверен он сам, что это... никогда не сбудется. Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они, так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза тем, что он бывал в Костроме, Ярославле, Нижнем и даже в Москве. Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояний тех мест, в которых он бывал, но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал 30 тысяч слишком верст, так что Петрушка осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней». Впрочем, дело кончилось между ними самой тесной дружбой. Дядя Лысый Пимен держал в конце деревни знаменитый кабак, которому имя было Акулька. В этом заведении видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе «кабацкие завсегдатели». У Селифана была другого рода приманка. На деревне, что ни вечер, пелись песни, заплетались и расплетались весенние хороводы. Породистые, стройные девки, каких трудно было найти в другом месте, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которое лучше. Все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной в ряду других парней и погасал горячо рдеющий вечер, и тихо померкла вокруг окольность, и далече за рекой отдавался верный отголосок неизменно грустного напева, не знал он и сам тогда, что с ним делалось». Долго потом во сне и наяву, утром и в сумерке, все мерещилось ему, что в обеих руках его белые руки, и движется он с ними в хороводе. Махнув рукой, говорил он: «Проклятые девки!» Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемой заседателем, и самые чубары, о котором выражался Селифан «подлец-лошадь», нашли пребывание у Тентетникова совсем не скучным, а вез отличным, а расположение конюшен необыкновенно удобным. У всякого стойла, хотя и отгороженное, но через перегородки можно было видеть и других лошадей, так что если бы пришла кому-нибудь из них, даже самому дальнему, фантазия вдруг заржать, то можно было ему ответствовать тем же, тот же час. Словом, все обжились, как дома. Читатель, может быть, изумляется, что Чичиков доселе не заикнулся по части известных душ. Как бы не так. Павел Иванович стал очень осторожен насчет этого предмета. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглыми, он бы и тут не вдруг начал. Тентетников же, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается изъяснить себе всякие причины всего, и отчего, и почему. Нет, разве... «Начать с другого конца», — так думал Чичиков. Раздобаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу-генералу, что у генерала барышня, что барин был к барышне, да и барышня тоже к барину, но потом вдруг за что-то не поладили и разошлись». Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером все рисовал какие-то головки, одна на другую похожие. Один раз после обеда, оборачивая по обыкновению пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал он так: «У вас все есть, Андрей Иванович, одного только не достает».
«Чего?» — спросил тот, выпуская кудреватый дым.
«Подруги жизни?» — сказал Чичиков. Ничего не сказал Андрей Иванович.
Тем разговор и кончился. Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сём, сказал вдруг:
«А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться».
«Хоть бы слово», — сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна.
Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время, уже после ужина, и сказал так: «А все-таки, как не переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться. Впадете в ипохондрию».
Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны, или же расположение духа у Андрея Ивановича было как-то особенно настроено к откровенности? Он вздохнул и сказал, пустивши кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович». И рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыв. Когда услышал Чичиков от слова до слова все дело и увидел, что из-за одного слова «ты» произошла такая история, он оторопел. Несколько минут смотрел пристально в глаза Тентетникова и заключил: «Да он просто круглый дурак».
«Андрей Иванович, помилуйте», — сказал он, взявши его за обе руки, — «какое же оскорбление! Что ж тут оскорбительного в слове «ты»?» В самом слове нет ничего оскорбительного, — сказал Тентетников, — но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление. «Ты» — это значит «помни, что ты дрянь». Я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь княжна Юзякина. Ты знай свое место, стой у порога. Вот что это значит. Говоря это, смирно и кротко Андрей Иванович засверкал глазами. В голосе его послышалось раздражение оскорбленного чувства.
Да хоть бы даже и в этом смысле. Что ж тут такого, сказал Чичиков.
Как? Сказал Тентетников, смотря пристально в глаза Чичикову. Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка?
Да какой же это поступок? Это даже не поступок, сказал Чичиков.
Какой странный человек этот Чичиков, подумал про себя Тентетников.
Какой странный человек этот Тентетников, подумал про себя Чичиков.
Это не поступок, Андрей Иванович. Это просто генеральская привычка. Они всем говорят «ты». Да, впрочем уж, почему этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?
«Это другое дело», — сказал Тентетников. «Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне «ты» и принял бы даже почтительно».
«Он совсем дурак», — подумал про себя Чичиков. «Оборвышу позволить, а генералу не позволить». И вслед за таким размышлением так возразил ему вслух. «Хорошо. Положим, он вас оскорбил. Зато вы и поквитались с ним. Он вам, и вы ему. Но расставаться навсегда из-за пустяка, помилуйте, на что же это похоже? Как же оставлять дело, которое только что началось? Если уже избрана цель, так тут уже нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется? Человек всегда плюется. Да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался».
Тентетников совершенно озадачился этими словами, оторопел, глядел в глаза Павлу Ивановичу и думал про себя. «Престранный, однако ж, человек этот Чичиков. Какой, однако же, чудак этот Тентетников!» — думал между тем Чичиков.
«Позвольте мне как-нибудь обделать это дело», — сказал он вслух. «Я могу съездить к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей света».
«Подлечить перед ним я не намерен», — сказал сильно Тентетников. «Сохрани Бог подлечить», — сказал Чичиков и перекрестился. «Подействовать словом увещания, как благоразумный посредник. Но подлечить, извините, Андрей Иванович, за мое доброе желание и преданность, я даже не ожидал, чтобы слова мои принимали вы в таком обидном смысле».
«Простите, Павел Иванович, я виноват», — сказал тронутый Тентетников, схвативший признательно обе его руки. «Ваше доброе участие мне дорого, клянусь, но оставим этот разговор, не будем больше никогда об этом говорить. В таком случае я поеду просто к генералу, без причины», — сказал Чичиков.
«Зачем?» — спросил Тентетников в недоумении, смотря на Чичикова.
«Засвидетельствовать почтение», — сказал Чичиков.
«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал Тентетников. «Какой странный человек этот Тентетников!» — подумал Чичиков.
«Так как моя бричка, — сказал Чичиков, — не пришла еще в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску. Я бы завтра же, эдак, около 10 часов к нему съездил».
«Помилуйте, что за просьба? Вы полный господин. Выбирайте, какой хотите экипаж. Все в вашем распоряжении».
Они простились и разошлись спать не без рассуждения о странностях друг друга.
Чудная, однако же, вещь. На другой день
Когда подали Чичикова лошадей, вскочил он в коляску с легкостью почти военного человека, одетый в новый фрак, белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать почтение генералу, Тентетников пришел в такое волнение духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно беспокойный. Возмущение нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу, то хотел мыслить, безуспешное хотение, мысль не лезла к нему в голову. То старался ни о чем не мыслить, безуспешное старание, отрывки чего-то похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклевывались к нему в голову. «Странное состояние», — сказал он и придвинулся к окну, глядеть на дорогу, прорезавшую дуброву, в конце которой еще курилась не успевшая улечься пыль, поднятая уехавшей коляской. Но оставим Тентетникова и последуем за Чичиковым.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.